Здравствуйте, уважаемые телезрители!
В эфире передача «Православная Брянщина».
Великий пост называют весной души, матерью целомудрия, цветом покаяния. И действительно, это особое время для того, чтобы исправить свою жизнь, изменить себя.
В этом нелегком деле помогает Святая Церковь, которая приготовила нам постовые богослужения, удивительные по своей красоте и неповторимые по содержанию. Сегодня в нашей передаче мы расскажем об особенностях главной великопостной службы, литургии, прежде священных даров.
В великопостный период все-таки мы ощущаем определенные особенности, мы видим, как меняется наше привычное богослужение, мы привыкли сначала к одному ритму, здесь все резко меняется, мы видим совершенно по-другому, другую картину службы, мы видим, что, если так вот со стороны, да, мы видим, что не включается свет, что длинные монотонные чтения, практически пение отсутствует, служба во много раз длиннее, особенно на первой неделе это ощущается, и действительно такое ощущение складывается, что мы берем на себя какой-то подвиг, что что-то поменялось в нашей жизни, но это лишь одна из граней, и богослужение эту грань отображает.
Одна из главных богослужебных особенностей Великого Поста – это то, что ежедневно не совершается божественная литургия.
Мы привыкли, что литургия каждый день, многие люди в будние дни приходят причащаться на обычную, привычную литургию, на Златоуста, а в Великим Постом такое уже не каждый день происходит. Например, как в сегодняшний день, сегодня у нас вторник, и литургии не положено. То есть служилась служба каким образом? Служились часы, третий, шестой, девятый, изобразительные и вечерние. Таким образом, наш литургический день вот сегодня уже прошел. Вечером мы будем служить утреннюю, первый час. Таким образом, мы совершаем богослужение вот в таком ритме великопостном, который действительно отличается от привычного нам.
Литургия прежде освященных даров совершается только Великим Постом по средам и пятницам. Исключение – храмовые праздники, престольные торжества.
Либо память первого-второго обретения главы Иоанна Предтечи, либо также память 40 мучеников севастийских, которые как раз в понедельник, то есть вчера мы совершали. И вчера служилась литургия прежде освященных даров. Но это, скорее, исключение, которое подтверждает правило – среда и пятница. Кроме того, литургия прежде освященных даров служится на Страстной Седмице в понедельник, вторник и среду. И служится по такому же практически великопостному чину. И если говорить уже о тех днях, то мы уже готовимся к празднику Светлой Пасхи, подходим к нему, переживаем эти тяжелые, скорбные, но в то же время в предвкушении радости события. А в остальной период Великого Поста мы вот придерживаемся такого ритма.
Почему литургия прежде освященных даров имеет такое название? И чем она отличается от полной, привычной для нас литургии святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого?
В воскресные дни именно Великого Поста служится литургия Василия Великого. И за этой литургией освящается, происходит, совершается таинство Евхаристии, освящается святой хлеб, но не один агнец, а три. Получается, тот, который тело Христово, которое приложилось именно в этот воскресный день, и два агнца заготавливаются на среду и пятницу, соответственно. То есть мы причащаемся уже заранее заготовленными или прежде освященными святыми дарами. То есть на литургии прежде освященных даров сама анафора не совершается, анафора не происходит, таинство Евхаристии, но происходит очень важное для каждого христианина событие – это встреча со Христом, причастие, принятие его тела и крови.
Происхождение литургии прежде освященных даров относится к первым векам христианства.
Сказать, когда появилась и кто установил такую практику совершения литургии прежде освященных даров, невозможно, просто потому что эта практика настолько древняя, уходит она своими корнями в глубину христианской древности. В частности, нужно отметить то, что ранние христиане, в самые первые века, свидетели земной жизни Спасителя, свидетели апостольской проповеди, апологеты и далее ранние поколения христиан в День Господень совершали Евхаристию, и была такая практика после совершения Евхаристии брать тело Христово и кровь Христова, то есть заготовленные дары, скажем так, с собой домой. То есть существовала у христиан, как мы сейчас сказали, у мирян, практика самопричащения в домах. Но со временем христиан становилось все больше, и, естественно, уровень дисциплины стал несколько ниже, и практика самопричащения на дому сошла на нет. Но, однако же, она сохранилась у монахов. А монахи до 15-го, если не ошибаюсь, века такую практику сохраняли. И она, кстати говоря, эта практика отражена в житии Марии Египетской, если мы ее житие, которое ведется от имени священника-монаха Зосимы, да, мы видим, что он заранее в монастыре взял святые дары уже заготовленные и пошел ее причащать в пустыне. То есть такая практика вот во времена преподобной Марии Египетской существовала, тоже такая постовая практика.
Литургия прежде священных даров совершалась и во время жизни учителей церкви, святителей Василия Великого и Григория Богослова. В древности им даже приписывалось авторство этого великопостного богослужения.
Еще даже Василий Великий говорит, что преполезно приобщаться ежедневно телу и крови Христовой. То есть даже во времена Василия Великого такая практика еще была. Но поскольку времена менялись и не представлялось уже возможным причащаться, жить так, евхаристическая жизнь, скажем так, в таком формате уже была невозможна, поэтому такая практика перешла на церковь. Со временем, уже в средние века, эта практика стала ассоциироваться с именем святителя Григория Двоеслова. Это святитель, епископ города Рима, он жил в VII веке, и уже с его именем стало плотно ассоциироваться со Средневековьем вот эта литургия прежде освященных даров.
По своему характеру литургия прежде освященных даров – это вечернее богослужение, по окончании которого совершается причащение тела и крови Христовых.
То есть люди уже не домой берут заранее заготовленные дары, а причащаются их тело и крови Христова уже непосредственно в церкви, то есть в собрании верующих. Поэтому вечернее в соединении с литургией прежде священных даров – это то богослужение, которое стало неотъемлемой частью поста.
На литургии прежде священных даров не читается Евангелие, но уделяется внимание чтению Ветхого Завета.
По своей структуре это не литургия. Вот если мы возьмем литургию, она состоит из проскомидии, литургии оглашенных, литургии верных, или литургии слова, и литургии уже дела. Да? А вот литургия слова подразумевает чтение Священного Писания. На литургии прежде священных даров Священное Писание, Евангелие может читаться только в том случае, если это праздник, то есть, например, храмовый день или вот память мучеников, 40 мучеников севастийских, как это было вот, в понедельник. В таких случаях Евангелие читается. То есть вчера был Палиелей, сегодня читается Евангелие. А в остальных случаях чтения Евангелия нет. Есть чтение Паримий. И это тоже очень интересный момент, на который не всегда мы обращаем внимание. Ну, Ветхий Завет вроде как вечерний, она ассоциируется там, с ветхозаветным периодом, вот что-то такое старое, древнее. Но на самом деле вот эти два чтения, которые мы слышим из книги «Бытия» и из пророчества Исаии, одного из четырех великих пророков Ветхого Завета, читаются не просто так. То есть мы прочитываем цикл этих книг, и эти чтения нас, скажем так, переносят в те времена, когда еще существовала практика оглашения, когда оглашенные в течение поста готовились к принятию святого крещения, к празднику Пасхи, и таким образом они проходили вот таким образом, в общем, приобщались к Священному Писанию.
На литургии прежде освященных даров читается покаянная молитва преподобного Ефрема Сирина и совершается много великих поклонов.
В период Великого Поста каждый прихожанин, который регулярно посещает богослужение, замечает, что количество земных поклонов увеличивается. Причем некоторым людям даже физически бывает, для них физическая встряска такая, что вот каждые несколько раз за одну службу, например, вот на каждом часе изобразительных и вечерней, или на литургии прежде священных даров дважды читается молитва Ефрема Сирина, мы слышим эти слова, которые, в принципе, для многих христиан знакомы, наверное, для большинства. Читается молитва Ефрема Сирина с 16 поклонами. Но так устроено, что мы читаем молитву Ефрема Сирина, разбивая ее на три части, и на каждой части делаем по одному земному поклону. Далее делается 12 поясных поклонов, и делается, и потом еще раз полностью прочитывается молитва, и в завершении молитвы делается еще один земной поклон. Вот такая практика выработалась, вот этих 16 поклонов. Ну, бывают исключения, например, когда, если это богослужение не среды и пятницы, а, к примеру, богослужение, приуроченное к храмовому дню, или же к вот, сорокамученикам Севастийским, или обретению главы Иоанна Предтечи, то там читается три раза. Три поклона делается, а не 16. Ну, в общем, такой элемент. Но я думаю, что это не так принципиально, не так важно для молящегося, потому что все-таки мы в первую очередь обращаем внимание не на форму, а на содержание молитвы, которая призывает нас отвергнуться греха, которая обращает внимание на корень, так сказать, зла, да, что либо начале, празднословие, уныние, то есть те грехи, которые порождают и другие грехи. Такая аскетика в действии. И, с другой стороны, добродетели. Целомудрие, смиренно-мудрие, терпение, любовь. То есть мы просим у Бога в этой молитве в период испытаний, достаточно непростой для многих из нас, просим у Бога избавить нас, дать нам силу преодолеть грехи в корне, в их корне, и приобрести добродетели.
Здоровье не все верующие могут делать земные поклоны. Как быть в этом случае?
Безусловно, если человек физически не может совершить земной поклон, то принуждать его извне, тем более, это просто неправильно, это будет грехом, когда мы вообще вроде просим Бога, говорим, Господи, и Владыка живота моего, да, просим, чтобы искоренилось в нас зло, чтобы от нас вот отошли эти грехи, это болезнь греховная, и в этот момент мы будем смотреть, а как кланяется мой сосед по богослужению, вот смотреть на него, думаю, вот как он кланяется, это абсурдно, тогда нет смысла просто приходить и даже молиться, потому что если мы приходим смотреть, как другие бьют поклоны, ну, можно чем-то более полезным для себя заняться, поэтому это дело каждого.
На малом входе за литургией прежде освященных даров поется красивое, проникновенное песнопение «Свете Тихий». Оно прославляет Господа нашего Иисуса Христа, который явил человечеству тихий свет божественной славы своего небесного Отца.
Свете Тихий,
сказали, это вечернее богослужение, и «Свете Тихий» – это древнейший гимн вечернего богослужения, то есть когда еще не было сформирован привычный нам богослужебный круг, древние христиане уже пели этот вечерний гимн на заходе солнца, и он символизирует собой, является собой как бы захождение солнца. Все уже темнеет, день заканчивается. Вот это особое такое духовное состояние. По сути, несколько элементов вечерней, которые, так сказать, ложатся на ухо слушающего песнопения, чтения. Это, конечно, строки 140-го псалма, это пение «Да исправятся молитвы мои». Это вообще атмосфера, и сама по себе суть именно отражает то, что день клонится к закату уже. То есть это завершение, можно сказать, богослужебного дня.
И все же почему Великим постом в будни литургия не совершается? Ведь мы должны причащаться, чтобы быть со Христом, укрепляться духовно, тем более в такие непростые для нас дни искушений и испытаний.
Дело в том, что само состояние поста, само состояние покаяния, оно призывает нас к ограничениям и призывает нас к некой, скажем так, собранности духовной. И мы понимаем, что каждая Евхаристия для нас, для православных христиан, это особо важно, что каждая Евхаристия, каждая анафора, каждое приложение святых даров – это праздник, это воскресение. Вот в служебнике, в принципе, сразу, когда священник причащается, он читает молитву как раз именно воскресной. То есть это событие, по сути, Пасхи, по уровню своей радости. И, естественно, мы в пост не можем это событие вновь и вновь актуализировать, но мы можем вновь и вновь причащаться телом и кровью Христовой, то есть мы не лишаем себя Христа, мы не лишаем себя богообщения, но мы так или иначе отдаем должное тому периоду времени, который мы сейчас переживаем.
Чтобы в полной мере ощутить литургические особенности Великого Поста, нужно обязательно побывать на будничных службах и, конечно, на литургии прежде освященных даров.
В дни Великого Поста, как дни особого духовного делания, да не только духовной работы, но и телесной, необходимо укрепляться. А укрепляться, как мы уже говорили, можно, соединяясь со Христом, соединяясь с Богом. И игнорировать, скажу так, постовые богослужения просто невозможно в силу того, что они существуют для того, чтобы мы подкрепляли свои силы, для того, чтобы, соединяясь вновь с Богом, соединяясь с Его Церковью, соединяясь друг с другом в таинстве причащения, в таинстве Евхаристии, в причащении тела и крови Христовой, мы находим в этом свои силы. То есть пост без деятельного покаяния, без изменения себя и без причащение тела и крови Христовой просто неполноценный. То есть его можно свести там, к какому-то к диете, к самодисциплине и так далее, но пост не является ни гастрономической диетой, ни упражнениями там, по самодисциплине, как сейчас очень модно, там, саморазвитие и все прочее. Это, конечно, хорошо и замечательно работать над собой, но пост – это лишь одна из граней поста. Пост призывает нас гораздо большему. Вот, поэтому, когда мы постимся, когда мы совершаем это дело, мы просто не можем без вот этой духовной поддержки.
На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч.
Берегите себя и своих близких. Да хранит вас Господь.